Добрый день, уважаемые зрители и слушатели канала Опер.ру. Я сегодня в роли ведущего. У нас в гостях Светлана и Егор, руководители съемочной группы фильма «Ленинградская сюита». К сожалению, на всю страну недавно прогремел очень сомнительный проект, подделка, постановка по поводу блокадного Ленинграда, но это, мне кажется, такая скорее слава Герострата, да, то есть именно, что человек, ну, да, все узнали, какой он мудак, на самом деле, по большому счету. Но, опять же, поскольку у нас подход-то такой еще советский, старый, мало того, что нужно рассказать о проблемах, надо рассказать о хорошем, добром, вечном, что делается, поэтому вот хотелось бы от вас, от авторов, создателей, более подробно услышать о проекте «Ленинградская сюита», который, как я понимаю, посвящен Кировскому театру и балеринам Кировского театра в годы блокады. Фильм полнометражный, художественный. И сейчас сценарий уже есть, раскадровка, как я понимаю, делается, часть сцен отснята. И в этой связи хотел бы расспросить вас поподробнее. Мы знаем, что в Ленинграде, несмотря на тяжелейшие условия, продолжали работать учреждения культуры, и это было крайне важно для поддержания морального духа и боевого духа горожан, что, несмотря на тяжелейшие условия, у нас жизнь продолжается, идет нормальная. Но это также, конечно, было такой вот, опять же, жест в сторону противника, да, что мы показываем свое моральное превосходство, мы показываем, что неважно, что происходит, все равно место искусству есть, и противник не может заставить даже людей, которые не держат там в руках автомат или винтовку, даже таких людей он сломить не может, и они все равно будут выполнять свою работу. Вот. Как пришла вообще в голову мысль снять об этом фильм?
Эта история длится уже очень долго. Она началась еще в 2016 году. И тогда, когда я недавно как раз закончила университет кино и телевидения, режиссерский факультет, я тогда уже поняла, что я не хочу становиться винтиком нашей киномашины, хочу снимать свое и что-нибудь стоящее. То, ради чего не жалко тратить свое время. Вообще, в принципе, время жизни. И как раз-таки в тот момент меня случайным, чудесным образом нашел один человек, буду его в дальнейшем называть наш первый спонсор. Он не имеет никакого отношения к миру кино. Он такой бизнесмен, который хотел вложиться в хорошее кино. И он предложил мне снимать фильм документальный, короткометражный о блокаде Ленинграда. Я сразу же согласилась, потому что тема важная, нужная, в особенности для нашего города. Но я тоже сразу предложила, что я хотела бы найти какую-нибудь интересную историю в дневниках, воспоминаниях, которую можно было бы сделать также художественной связью между интервью. Он согласился, и мы начали работать. Я начала читать материал, изучать книги и также стала искать сценариста, потому что понимала, что работа сложная и лучше с кем-то вместе скооперироваться для нее. И тогда мы уже были знакомы с Егором, но очень так отдаленно, очень условно, и он мне до этого еще прислал свои какие-то сценарии. И я как-то забыла про них и даже не читала. И тут я вспомнила, что мне кто-то присылал свои сценарии, нужно почитать. И я открываю сценарий, и там потрясающая, трогательная история про артистку балета, которая жертвует всем ради общего дела. И, конечно же, меня это сразу же очень вдохновило, потому что, во-первых, это, ну, я нигде не видела, на тот момент нигде не видела фильмов об артистах балета. И в целом история была очень добрая, трогательная, и именно она стала основой уже для того, что мы сейчас имеем, потому что в последующем мы много фильмов переписывали, переделывали, и у нас короткого метра разросся до полного метра, ну, это отдельная история.
Ну, вот. Это всегда так. Сценарий можно менять бесконечно. Да, то есть в какой-то момент просто надо поставить точку и начать снимать.
Так получилось, что я закончил театральный институт, начал мыкаться по театрам и понял, что нас актеров много, театров мало, и 2 года, 1.5 мыторств, и я попадаю в Мариинский театр в качестве артиста миманца, ну, это вот с копьем на сцене, на заднем плане. Ну и, в общем, постепенно стал общаться с людьми в театре, начал много, ну, узнавать истории от пожилых артистов, и в один прекрасный момент у меня такой задался вопрос сам себе сначала, а что же театр делал в годы блокады? и подумал, что бы было бы, если бы создать историю, чтобы балерина осталась в городе. Но эта история так где-то осталась на подкорке, вылилась в какие-то там творческие идеи, и вот выходит брошюра в Мариинском театре, называется «Мариинский театр в годы Великой Отечественной войны», где приведены воспоминания артистов, прошедших через блокаду Ленинграда. И вот тут-то я понял, что никто не снимает об этом.
Никто... А в каком году вышло? Это, наверное, в 15-м вышло?
Если не ошибаюсь, да. По-моему, по театру она стала ходить даже чуть раньше. Угу. То есть там распространялись среди артистов, как я помню, и просто там угу. мне попало в руки. Я такой, начал читать.
Угу.
И первая была мысль, действительно, почему об этом не говорят? Почему, вот я спрашивал даже у многих молодых артистов балета, там, а вот вы знали, там вот, что была Ольга Генриховна Иордан, великая просто артистка, которая труппу взяла в кулак и с концертной бригадой, они такие, да, наверное, была. Вот. И постепенно все это начало выливаться в еще больше идей, все это стало развиваться, у меня стал складываться уже в голове именно образ героини. И, в общем, в итоге, в конечном итоге, вся история немножечко затихла, и я скинул сценарий Свете, прошло какое-то время, и внезапно Света пишет, а давай-ка поработаем. И в процессе работы сценарий начал просто меняться на глазах, я начал понимать, что нужно, конечно, многому учиться, потому что я там как бы не сценарист, вот, но благодаря Свете сценарий начал расти, развиваться, и в итоге вышел тем, каким он стал. И... По-моему, это просто, с моей точки зрения, это даже моя дань театру, потому что, когда я иду по театру и вот знаю, что вот здесь находилась, там вот находится моя гримерка, а вот рядышком вот здесь был снаряд.
Угу.
Вот, и для меня эта вся вот история, которая меня окутывает в театре, она постоянно влияет на мои взгляды и на мое видение этого сценария.
То есть, основой для сценария стали дневники и воспоминания тех, кто действительно все это пережил во время блокады.
Да, конечно, в особенности. Вот у нас есть один персонаж в фильме, это Ольга Генриховна Иордан, про которую уже говорил Егор. Она у нас есть в фильме, то есть, это реальный персонаж, который был. Это артистка балета, которую, как Егор сказал, собрала труппу в кулак. И она действительно очень много сделала для театра именно в годы блокады и для концертно-выездных бригад. И мы даже связались с ее родственниками, они прочитали сценарий, они одобрили то, что мы будем использовать ее героиню. И, в частности, на ее дневниках мы тоже во многом построили наш сюжет. Ну, то есть мы многое оттуда черпали. И также мы показываем разные исторические события, которые связаны с Мариинским театром. Да? Например, как, в принципе, как артисты узнали о войне, как они к этому отнеслись, да, у всех были разные на это реакции. Потом, как театр готовился к эвакуации, как эвакуация началась, и даже то, вот как уже была бомбежка театра в сентябре 41-го года.
17 сентября 41-го года, да, кстати, вот я обратил внимание в сценарий, что там так.
То есть мы показываем, правильно, да, все как
всё
было.
Все правильно, да, без всяких фантазий, это
мы
видно, что, да, что...
реальных героев, которые вот в этой ситуации, и как они, в принципе, реагируют на это.
Если я правильно помню, у вас там все заканчивается, то есть, ну, вот именно блокадная история, она там заканчивается, по-моему, где-то в 42-м, когда там девушка умирает, да,
это, ну, мальчик... это зима, начало,
да,
зимы 42-го,
зима, да. 42-го года, да.
То есть, она, получается, она уже была готова ехать в эвакуацию, наконец-таки ей это удается, да, попасть в эту очередь, и, но в последний момент она просто жертвует всем ради спасения ребенка, и тоже для нее это вот не просто... так и должно было быть, а для нее это тоже определенный путь нашей героини. Потому что тоже, когда у нас был еще короткий метр, изначально у нас сразу Саша, главная героиня, была такая хорошая девушка. И в процессе вот нашей с Егором учебы, как он сказал, то, что мы много чему научились за это время, мы поняли то, что, наверное, лучше для того, чтобы лучше отразить нашу идею, то, что мы вкладываем, показать больше изменения героя. Как он не просто, вот он изначально хороший, а как он проходит трансформацию. И изначально мы специально, несмотря на то, что было больно это делать, мы специально сделали нашу Сашу немного вначале высокомерной.
Ну, такая амбициозная, молодая.
Да, которая там, думает о своей карьере.
И
в принципе, что нормально для балерины.
Да. Первой балериной важно стать, да.
В течение всех испытаний, которые она проходит за блокадное время, все эти ужасы блокадного города, то, что она видит вокруг, в своей семье, среди ее друзей, они ее меняют. И она, проходя эти испытания, становится полноценной личностью. Она становится как бы лучшей версией самой себя. Становится человеком, она понимает, что она делает в этой жизни, зачем, и делает свой правильный моральный выбор.
В 90-е, 2000-е годы и, к сожалению, даже 2010-е годы, за 30 лет вот существования кинематографа независимой молодой Российской Федерации, говорю это с таким небольшим сарказмом, к сожалению, появилось большое количество всяких штампов о советском периоде, да, то есть там наверняка должен быть какой-нибудь злобный НКВДшник. Это злобный НКВДшник, скорее всего, должен быть еврей, картавит даже больше, чем я. Он там должен быть каким-то низким, подлым, да. И обязательно должен как бы кого-нибудь там арестовать и утащить, соответственно, к себе там на Лубянку, если это в Москве, или там большой дом, если это происходит в Ленинграде. Я надеюсь, у вас этого не будет, никаких таких вот штампов, потому что они уже просто не работают. Они уже, это наоборот, вызывает уже какой-то смех у зрителей, если вот через такие какие-то клише пытаются все это показать. То есть, у вас там нет ничего такого, какой-то критики советской системы или там каких-то злобных партийных функционеров. Этого нет?
Ни в коем случае. Знаете, вот меня самого дико достал этот штамп, этот комиссар вопреки просто, вопреки которому все побеждают, вопреки которому герои живут. Понимаете, этот штамп, вот, действительно, из фильма в фильм я вижу либо кричащего полупьяного политрука, либо злобного-злобного особиста, который там действительно всячески ставит палки в колеса героям, которые, конечно, очень благородные люди, там, бывшие раскулаченные, там, дети раскулаченных крестьян, ну, как всегда, действительно. И, ну, как бы пропаганда Геббельса, она, видимо, работает в современных фильмах. Мне кажется, у всего этого есть, на самом деле, две таких веских причины. Первое – то, что в Советском Союзе была определенная киношкола. В этой киношколе снимались шедевры. Были режиссеры, которые прошли войну, были артисты, которые прошли войну, и люди понимали, что они делают и зачем они это делают. И в этих фильмах не возникало подобных тем, потому что, ну, люди, воевавшие, прекрасно знали, что…
Кто чем занимался
на фронте? Кто и чем занимался на фронте. Более того, вот как бы я, смотря современные фильмы, не могу в это поверить, у меня прадедушка был политруком. Вот я не готов поверить, что прадедушка, о котором мне рассказывала моя бабушка.
А то есть вы уже его не застали, не видели?
К сожалению, нет. Но она рассказывала мне о нем столько всего, что я прекрасно понимал, что вот эта ложь, которая идет с экранов, ну, она очерняет в том числе и моего прадеда. И мне кажется, что последнюю, как бы в эту школу, в киношколу не могли пройти люди, не обладавшие определенным опытом, уровнем мастерства. И когда свершились 90-е, школа рухнула, и все вот эти люди, которых максимально ограждали от искусства, максимально вот говорили «не надо», они моментально ринулись в кино и стали вымещать свою злобу на советский кровавый режим.
Угу, то есть, понятно. Речь идет о блокаде, причем действие происходит у вас, начиная с 8 сентября фактически, то есть с первого дня блокады, и заканчивается вот зимой 42-го, там какой-то февраль, наверное, или январь, когда Саша погибает. Вы будете заставлять актеров худеть? Или вы специально подбираете кого-то очень худенького, потому что там действительно все должны быть, ну, все похудели там килограмм на 10-15 за это время. И насколько будет возможно вот показать трансформацию человека, вот как он меняется из-за голода?
Ну, мы, конечно же, в принципе, подбираем актеров довольно-таки худеньких. Угу. Плюс главная героиня у нас действительно артистка Мариинского театра, потому что нам была важна
изначально также, худенькая.
Да, достоверности пластики в том числе. И да, она изначально очень худенькая. Плюс, конечно же, грим хороший, сейчас все это можно делать. Ну, и большой упор на актерскую игру. То, что это все будет выражено именно физикой, психофизикой актера.
Ну, и я так понимаю, что это все-таки такая камерная история, то есть там нет каких-то глобальных там батальных сцен таких, ну, это все связано с городом, да. То есть тут получается, что спецэффектами ничего не вытянуть. То есть, действительно, должны просто актеры хорошо сыграть так, чтобы люди в это дело поверили. Да, то есть, ну, то есть на диету группу сажать не планируете особо.
Ну, не планирую, но если будет нужно, то рассмотрим такой вариант. То есть,
понятно.
Это ну,
да,
не проблема.
Ну да, чтобы просто была историческая достоверность, да. Что все должны быть на самом деле такие совсем неупитанные, не так, как мы сейчас выглядим абсолютно. Вот, а это будут профессиональные актеры?
Актеры профессиональные, но они, конечно же, неизвестные. Это люди, которые закончили у нас театральные вузы в Москве, в Петербурге, ну, по большей части в Петербурге. То есть мы сами ищем людей, мы их приглашаем на кастинг, отбираем, стараемся каждого даже на минимальную роль пробовать, лично смотреть, потому что даже какой-то небольшой эпизод – это важно. Ну и, в принципе, сейчас очень много лиц, которые, как нам кажется, тогда таких лиц не могло быть. Ну, люди были все-таки немного другие. И тут просто важно увидеть лицо и понять, вписывается это в нашу историю или нет. Ну и также мы стараемся актеров на кастинге сразу смотреть во взаимодействии. Например, мы сразу же нашли в первую очередь нашу главную исполнительницу Марину, пробовали разных балетных девчонок, которым это было интересно, которым мы рассказали про историю. И уже под нее мы подбирали других героев. Да? Например, вот лейтенанта Колю Румянцева мы конкретно под нее подбирали, то есть Марину выходной мы нашли, пригласили в этот выходной других ребят, которых пробовали на Колю, и всех в одной сцене, которая была для нас самой главной, мы пробовали вот Марину и разных Коль. То есть, естественно, что на одного человека у нас актер среагирует по одному, на другого по-другому. Это естественная реакция. То есть мы придерживаемся сценария, но мы даем актерам творческую свободу. Если актер адекватный, хороший человек, если у него хорошее актерское образование, и если он правильно понял характер своего героя, а он его правильно понял, если сценарий правильно написан, хорошо, ну, то есть там все читается, все понятно, в таком случае у него не будет каких-то безумных идей, которые сильно не подходят. Он, скорее всего, предложит что-то, что, наоборот, только образ дополнит, и поэтому для нас актеры — это наши соавторы и друзья, мы их очень любим и стараемся не обижать. Но если нужно заставить страдать, то тоже это можем сделать. У нас уже были съемки в -23, поэтому...
Ну, да, это ради искусства, ради творчества. Добавляет реалистичности, да, зато да, приятно, зато когда что-то получается на выходе. Сценарий ваш смотрел кто-то из профессиональных сценаристов вообще? Там какие-то рецензии были, отклики какие-то?
Ну, для начала мы наш сценарий попробовали отправить людям, скажем так, близкой тематики, представителям, историкам балета, представителям театра, которые могли что-то знать, но ответов мы так и не получили никаких.
К сожалению.
А потом отправляли сценарий, получается, в Российское военно-историческое общество.
Угу.
Вот оттуда мы получили
хороший отзыв.
Угу. Какие-то небольшие поправки были, угу, на которые мы как бы смогли. Отправляли также историку из Санкт-Петербургского государственного университета, который также, посмотрев сценарий, внес некоторые коррективы.
Угу. Ну, тоже небольшие.
Да, небольшие. В частности, так же, как и говорила Света, сценарий смотрела родственница Ольга Генриховна Йордан. Угу. Вот, например, с ее точки зрения было такое замечание, что иногда люди там в те годы так не говорили, угу, немножечко по-другому строилась, да, речь, и угу, сразу снова окунулись в советский кинематограф, стали смотреть, угу, как же люди разговаривали.
Угу.
И действительно, посмотреть на современные фильмы о войне и на фильмы советские, можно понять, что в современных фильмах персонажи говорят абсолютно современным языком, да, как мы с вами сейчас говорим, да, а так быть просто, ну, не могло.
И, в принципе, по поводу профессиональных сценаристов, как раз-таки вот пока мы все это делали, пока история проходила свой путь, я еще проходила курсы повышения квалификации на Ленфильме у одной хорошей сценаристки, тоже с Егором делилась информацией, и поэтому тоже у нас как раз-таки этой осенью произошла большая очень переделка сценария, где мы его уже полностью до финального варианта дописали, поэтому тоже в этом плане, я думаю, у нас все хорошо. То, что у нас соблюдается история, у нас герой меняется, происходят различные события, которые подчеркивают нашу идею, и которые помогают, собственно, герою проходить испытания и приходить к своему собственному осознанию.
Если я правильно помню, у нас только... Да, я с детства помню какой-то фильм о блокаде, но там не о балете, там именно о музыкантах, которые там должны исполнять там тоже на... На сцене какой-то тоже какие-то дикие морозы, я не помню.
Это фильм, скорее всего, «Ленинградская симфония» 1957 года, где режиссер и съемочная группа как раз-таки показали историю того, как на самолете партитуру привезли в Ленинград,
да,
как ее принесли, получается, дирижеру Элиас Бергу, который посмотрел и сказал, что это невозможно сыграть, потому что здесь нужно 80 музыкантов, а у нас тут, дай бог, 30 соберу. И все как бы могло окончиться крахом, а план был сыграть Ленинградскую симфонию 9 августа 1942-го, когда Гитлер заявил, что он возьмет Ленинград 9 августа, там уже стали среди немцев распространяться приглашения в Асторию, значит, на большой банкет по случаю взятия города. Естественно, было принято решение 9 августа показать, что город жив и что город не взять. И да, фильм как раз рассказывал о том, как собирали музыкантов, как из частей вызывали музыкантов в Ленинград. И при этом, вот что интересно, в фильме присутствовал очень хороший, очень добрый юмор. Потому что то, как они общались, то, как они взаимодействовали друг с другом, это было... Можно было увидеть, насколько страшно все вокруг и насколько люди сохранили какое-то тепло друг к другу. То есть, этот фильм смотрится и со страданием, и, ну, действительно тяжело его смотреть. И в то же время, когда видно, как они видно их самоотдачу в творчестве, и видно то, как они общаются друг с другом, становится понятно, вот они живые люди, им я верю.
Ну, задача благородная, опять же, сценарий я так прочитал, правда, по диагонали, должен признаться, у меня вопросов таких особо, в общем-то, тоже не возникло. Хронология и блокадные события отражены очень хорошо. Вот, вы уже что-то сняли, правильно я понимаю? Это войдет уже в финальную версию фильма, учитывая то, что вы поменяли сценарий по пути?
Некоторые сцены у нас, они так и остались, то есть некоторые сцены мы практически не меняли, они и войдут. Некоторые нужно будет немножко доснять или какие-то отдельные сцены небольшие переснять. То есть, в целом, это ничего страшного, мы готовы совершенствоваться, это нормально, в творческом
там
процессе.
Там будет какой-то, там вот какие-то ужасы блокады показаны, там, или это фильм такой, скорее, для семейного просмотра, и там все будет так показано, достаточно сглаженно?
Ну, смотря что подразумевать под ужасами, да, у нас там есть люди, которые...
Там...
Нет, нет, такого нет. У нас будут люди, которые, да, они от холода там умирают, падают, но вот таких вот вещей, натуралистичных в плохом смысле, их, конечно, не будет.
И я так понимаю, что, разумеется, все снимается на свои деньги.
Ну вот у нас был первый наш спонсор, который в итоге нам 150 тысяч рублей он нам дал, мы их потратили успешно, причем он тоже очень хороший человек, когда мы сказали, что мы хотим делать полный метр, он был только за нас рад, он сказал, что ребята, я не знал, что кино так дорого, я думал, мы за 150 снимем хороший короткий метр, но круто, вы молодцы, делайте дальше, я буду вас всячески поддерживать. Вот, и поэтому дальше, да, когда мы уже поняли, что у нас будет полный метр, мы встали на путь поиска финансирования. Как вот выжить дебютантом в 21 веке. И мы стали участвовать в разных питчингах, стали везде рассылать информацию о нас, и мы сразу же стали ну, нас сразу же взяли на один крупный питчинг, это было в прошлом году, да? В прошлом году это было в конце осени. При Международном культурном форуме на Ленфильме был питчинг, там вот были тоже заявки со всей России, вот нас взяли в семерку, выступили мы, очень хорошо рассказали, и вот как мне честно до сих пор кажется, мы там были одними из лучших, и выступили, и идея была достойная, и тематика сильнее, чем у других проектов. Но мы там не выиграли, но появились опять же какие-то студии, которые нас захотели поддержать. Да, например, Свердловская киностудия нам пообещала сделать постпродакшн. И они до сих пор нам говорят, что вы только снимите, мы вам постпродакшн сделаем. Ну,
но когда... это уже хорошо, хорошее, да. Потому что постпродакшн-то он там все это дорисовывает, это дорого.
Да, то есть они готовы нам сделать звук, цвет, монтаж на своей студии. Вот. Плюс тоже компания Canon, она нам на одну съемку предоставила свою технику бесплатно, из Москвы привозили. То есть какие-то, конечно же, от этого хорошие вещи есть. Но все равно в целом это очень сложно вот так вот пробиться, сразу вот выиграть какое-то большое финансирование, так чтобы в тебя поверили. И ну, тоже бывают ситуации не очень приятные, странные, да, например, у нас уже тоже была попытка была пройти в Минкульт, на питчинг Минкульта от киностудии «Рок». К сожалению, вот тогда мы не прошли, но вот, как мне кажется, мы тогда еще проходили со старым сценарием, со старой версией. И уже потом, после моих сценарных курсов, я поняла то, что есть у нас определенные, ну, не то, что большие ошибки, но лучше есть вещи, которые действительно можно переписать, и если ты профессионал, то это сразу видно, где что можно подправить. И поэтому было странно, что они нам, люди, в принципе, которые редактировали наш сценарий от киностудии, то, что они нам на это не указали. Вот это было странно, что мне казалось, что они могли как раз-таки указать на ошибки.
Скорее всего, они это так тоже по диагонали просмотрели.
Ну, кто знает, да, не знаем, как это было на самом деле. Ну, в любом случае, получается, что мы полностью сами проходим наш путь. И даже когда какие-то студии, они немного помогают, это здорово, но все равно большая часть – это все наша учеба и работа, и попытка самосовершенствования все-таки сделать эту историю достойной и правильной.
Потому что мы, когда работали над сценарием, уже когда поняли, что все уже... Рубикон пройден, и надо развивать сценарий до того состояния, уже не пытаться экономить на всем, не пытаться как-то ужиматься где только можно, типа, что вот это мы показать не можем, потому что
нет, так нельзя, так
вот,
нельзя.
И да, этот момент,
нет, надо скорее это, скорее надо придумать, что вот мы хотим показать вот это, и теперь давайте все думать, как это снять за 5 копеек, если денег.
Да, вот мы к этому пришли, потому что изначально была камерная вообще очень история, и мы понимали то, что мы дебютанты, нам будет сложно делать полный метр, то есть я до последнего так внутри себя упиралась, но когда я уже поняла, что все, мы уже не можем просто, потому что вот если мы эту сцену сейчас уберем, то это как герой оторвать руку, да, его характер будет неполноценный, история будет непонятна, она будет не читаться. Тогда я уже сказала, все, Егор, давай.
Да, давай смотреть не где ужаться, а что мы хотим показать.
Да,
и
да,
что
да, да. Нет, это правильно, потому что как бы если есть воля, то найдется и путь. Да, то есть, ну вот пример это у нас есть в нашем кинематографе, то есть 28 панфиловцев тоже сначала казалось, что ну, нереально снять, там еще до кстати, сложные съемки там с этой танковой атакой и прочее, но сняли же, да, там с модельками, но сняли. Вот, а у вас еще все-таки хорошо, что именно технически сложных сцен, так, я так понимаю, что не очень много, там ни пиротехники, ни взрывов, там этого ничего не надо, так что Я думаю, вот здесь как бы не нужно пытаться экономить ни на чем. Это не Курская битва, где там 1000 танков туда-сюда ездит.
Более что при камерности этой истории важно то, что у нас герои борются на другом фронте, по факту, на фронте искусства. Город живет.
Да.
Люди поют, танцуют, если почитать воспоминания.
Да.
Причем они не пытались как-то там избежать трудной работы или избежать войны, потому что многие артисты балета, мужчины, просто сказали: какой балет, мы идем на фронт, мы идем воевать.
Да.
Солист Кировского тогда театра оперный Андреев тогда вообще заявил, что если надо будет взять винтовку в руки, я возьму, но пока есть возможность, я буду петь. И по воспоминаниям, когда он пел в филармонии арию из «Хованщины спит стрелецкое гнездо», какой же был у зала шок, когда была эта финальная фраза: «О боже, не дай Руси погибнуть от лихих наемников». То есть и все эти люди, они, несмотря ни на что, они шли, творили, при этом они также сбрасывали там, тушили эти зажигалки, делали все то же, что делали жители города, но еще и максимально пытались их вдохновить. Ставились балеты, там в 42-м году как раз-таки Ольга Генриховна Иордан поставила балет «Эсмеральда», причем катастрофически не хватало людей, катастрофически не хватало мужчин, там роль артистов-миманца-стражников исполняли девушки, но в итоге они это выпустили, поставили там немножечко урезанную версию оперы «Кармен», спектакли ставились, и мне кажется, тем же немцам это давало понять, что город не сдастся.
Да.
Как кто-то говорил, что когда немцы услышали Ленинградскую симфонию, передававшуюся из Ленинграда, вот тогда они задумались, что войну-то они проиграют, и город не взять.
Ну, это да, да. Да и выставки художественные проводились в городе в это время, да, хотя тоже художники очень многие ушли на фронт. Вот. Хотел бы дать здесь небольшой комментарий, что как раз на базе Лезгов-то, то есть совсем неподалеку от вас, там же формировался 265-й батальон народного ополчения, отдельный пулеметный артиллерийский батальон. Там были как раз очень многие из Кировского театра, из филармонии там были артисты, солисты, студенты и прочее. Там из соседней школы там старшеклассники были. Вот. Но этот батальон, он фактически в полном составе погиб на Таллинском шоссе как раз в сентябре 41-го, когда немцы начали как бы очередной штурм. Там вот как раз по ним, по этому батальону, там тысячи человек, там по ним пришелся удар двух танковых дивизий, и там, ну, шансов не было. Но они сутки честно продержались. Вот, кстати, тоже очень порадовался, когда увидел у вас сценарий, что эта девушка спасает там партитуру, то есть что ее отец написал музыку, ленинградскую сюиту, и она там любой ценой это, ноты эти должна спасти, потому что у нее отец погибает, потом она сама погибает, но вот она там отдает партитуру там мальчику, которого она там спасает. Вот, потому что у этого тоже есть определенная фактологическая основа, потому что вот в этом батальоне, 265-м ОПАБе, отдельный пулеметный артиллерийский батальон, был один студент консерватории. Его звали Вениамин Флейшман, ему было, по-моему, 19 лет, и он написал партитуру, он написал оперу «Скрипка Ротшильда». А его, Флейшмана, считал самым перспективным молодым композитором никто иной, как Шостакович. То есть это был любимый ученик Шостаковича вообще-то. И Флейшман, когда он уходил в ополчение на фронт, он отдал эту партитуру Шостаковичу, и все, и он там погиб в этом батальоне. А Шостакович, он поставил, то есть он сохранил партитуру, все доделал, и он поставил эту «Скрипку Ротшильда», эту оперу после войны в 60-е годы. То есть я тоже когда вот читал у вас сценарий, ну так, да, да, как бы это оно. Это, и, то есть это понятно, что у вас это художественная история, да, но тем не менее оно имеет под собой вот такую историю подлинную, и поскольку фильм художественный, мне кажется, здесь можно такое допущение делать, то есть не напрямую рассказывать вот эту историю, а рассказать ее просто через других людей. Вот, но, опять же, я так понимаю, съемки у нас в феврале, то есть осталось сделать раскадровку и, соответственно, объявить еще один краудфандинг. Вот, так что, я так понимаю, ссылка у нас внизу. К тому моменту, как ролик выйдет, я думаю, что у вас уже платформа будет готова. Опять же, суммы там не какие-то там катастрофические, это, опять же, не Курская битва, это история про блокаду, история действительно очень такая светлая, сценарий хороший, и здесь просто вот очень-очень хочется, чтобы актеры смогли, чтобы они сыграли так, что это будет... что это будет держать в напряжении, потому что, опять же, сейчас все, конечно, мне кажется, очень даже не избалованные, а наоборот, испорченные вот этими голливудскими фильмами, где все трах-бах, все там взрывается, какие-то спецэффекты, то есть это уже не фильм, который там заставляет задуматься, да, это уже не фильм, когда к тебе режиссер относится как к взрослому человеку, чтобы ты о чем-то подумал, чтобы фильм заставил задуматься, а именно, что режиссер к тебе относится как к ребенку, которому нужно показать красивую картинку, где там все красиво взорвалось, или красиво куда-то улетело, или там какая-то эпическая битва какая-то, да. Вот из-за этого, вот, конечно, мне кажется, сейчас игра актеров становится очень важной, да. И чтобы они вот сыграли так, чтобы люди действительно поверили и были историей увлечены. И, конечно, еще очень большой вопрос к звуковой дорожке. То есть у вас уже есть композитор, есть главная тема, то есть музыка тоже уже написана, да?
У нас есть сейчас вот музыка, которая в трейлере, она нам очень нравится, но мне кажется, что для главной темы фильма, вот для ленинградской сюиты, которую сочиняет отец Саши, она слишком современная. Для трейлера она хороша, но для фильма она не в той стилистике, поэтому мы сейчас пробуем работать с несколькими композиторами, чтобы найти, что конкретно нам нужно. Потому что не просто именно написать сильную музыку, но еще и в духе того времени, как тогда писали, чтобы это было
реалистично. Ну да, как бы рэп тут как-то не очень зайдет, я думаю.
Даже в принципе современные методики, как это все делается.
Тем более, что в музыке хочется достигнуть именно максимальной аутентичности, поскольку сам отец главной героини все-таки, да, это персонаж, который жил как раз-таки параллельно с Прокофьевым, с Шостаковичем, и их влияние, естественно, оказывает влияние и на него. И также показать, что эта музыка в наше время, она тоже актуальна, и иногда достаточно услышать одну музыку, услышать одну историю про артистов, которые уходили воевать или которые в городе максимально сохраняли свое человеческое. На секунду услышать или увидеть, чтобы задуматься, может ли современный человек, современный зритель, современный актер пожертвовать всем ради других. И мне кажется, будет важно, если зритель будет ставить себя, естественно, на место героев, или, например, слыша когда-нибудь музыку Прокофьева или музыку Шостаковича, чтобы он сразу понимал, о чем эта музыка, чем она навеяна.
Когда речь идет о съемках за свой счет или за счет сбора денег, всегда встает вопрос, а когда фильм выходит, потому что есть деньги, снимаем, нет денег, не снимаем. Это абсолютно все понятно. Но, тем не менее, есть какой-то план по времени, то есть когда выпустить? В следующем году, через 2 года? Там.
Ну, если все будет хорошо, то мы планируем закончить к осени 2019 года, ну, даже осень-зима 2019 года, вот так. У нас еще очень многое зависит от графика нашей главной актрисы, да, потому что, как я говорила, она работает в Мариинском театре, и у них очень тяжелый довольно-таки график, то что иногда это, точнее, это все время 6 через 1, и этот один, он все время в разное время. То есть у нас поэтому тоже изначально съемки все время были не подряд, даже когда у нас были деньги. А они у нас были очень долгими, потому что мы постоянно подстраивались по главную героиню. У нее могло еще все поменяться за несколько дней. Но мы до сих пор считаем, что это того стоит. Она очень нам подходит, идеально вписывается в эту историю. И с учетом вот графика, с учетом того, что мы будем постепенно еще добирать финансирование, мы надеемся, что вот сейчас, вот за зиму, весну, лето, мы это все закончим.
Именно съемки.
Да, да, да.
Ну, потом постпродакшн это тоже такой процесс, который может затянуться бесконечно, потому что...
Ну, это вот идеальный вариант, да, вот да, если да, прям все будет здорово.
Да, если все будет хорошо. Из советских фильмов, вот понятно, что много у нас фильмов о войне, о блокаде было. Из советских фильмов вы какой-то выбирали в качестве вот образца, эталона? Что вот хорошо, вот вышел ваш фильм «Ленинградская сюита», фильм, снятый молодыми, талантливыми, красивыми людьми, но уже из другой эпохи. Мы уже живем в совсем другую эпоху. У нас тут капитализм, потребительство и прочее-прочее, да. Вот если бы вот выбрать какой-то советский фильм идеальный, то вот на что должна быть похожа «Ленинградская сюита»?
Когда писался сценарий, я, конечно, опирался на классический советский кинематограф, с которым меня как раз знакомила моя бабуля. Вот, и в плане персонажей очень сильно на меня повлиял фильм «Офицеры». На меня очень сильно в плане женских героев, конечно, одним из просто самым эталонным считаю «Азори здесь тихие». Угу. «Два капитана» 1976 года, многосерийный фильм. Вот, и, конечно же, фильм, который, мне кажется, имеет какое-то отношение к нашему прямое, это, конечно, фильм «В бой идут одни старики». Здесь вот я, наверное, даже Свете дам продолжить.
Да, потому что тоже как бы искусство во время войны, и, насколько я знаю, Быков, когда он хотел получить еще финансирование только на этот фильм, тоже долгое время не давали ему запуститься, говорили, ну вот какие песни на войне? Ну,
мюзикл получается,
да,
какой-то.
Какие песни, вот людям было не до этого, а на самом деле мы все знаем, какую народную любовь и признание этот фильм получил.
Да.
И действительно, ведь так и было, люди лечили свои души от войны именно искусством и музыкой, и именно и про это наш фильм тоже, как вот эти вот вроде бы хрупкие девушки, да, которые вот... которые должны быть вроде бы как красивые на сцене, в пачке, под звуки оваций, а на самом деле эти девочки приходят к тому, что они понимают, то, что не это их главная цель, а их цель – это воодушевлять, вдохновлять, поддерживать, дарить надежду, радость народу, который в этом нуждался, который был в такой тяжелой ситуации, и их нужно было поддерживать. То есть это было их такое служение. Каждый делал то, что мог, и поэтому город выстоял, то, что каждый приносил свой маленький вклад. Кто-то маленький вклад, кто-то большой, но вот они это делали так, как они могли. Они танцевали.
В этой связи еще, мне кажется, с нашим фильмом можно было бы сопоставить фильм «Мы смерти смотрели в лицо». Фильм про балетмейстера, который прибывает в блокадный Ленинград, чтобы собрать концертную бригаду, и собирает ее из своих учеников, из детей. И вот что меня поразило в этом фильме, то, что дети также вот абсолютно для каждого из солдат, когда финальная сцена, когда дети приходят в часть, солдаты, да это же дети, больные дети, и когда они выходят и начинают танцевать этот танец «Тачанка», вот воодушевляя людей, показывая, что даже если дети слабые, уставшие, голодные из голодного Ленинграда приехали и станцевали так, что весь зал встает, это внушает надежду. Поэтому, мне кажется, да, вот эти фильмы, которые мы звучили.
Ясно. То есть, такая красивая классическая история получается с классической, с музыкой близкой классической, с классическим балетом, с худенькими актерами. Вот, и на фоне блокады, да, то есть, получается такой, ну, ответ вот всем инсинуациям, которые в последнее время о блокаде идут, в том числе это киноспектакль «Праздник» и прочему.
Хорошее, да, замечание, есть... киноспектакль.
Да, да.
Многокамерная съемка.
Вот. Ну, то есть, ну, у вас, я так понимаю, будет помасштабнее все-таки. Там у вас и уличные сцены есть, и там, и то, и все, и пятое, десятое, так что.
Масштабнее и честнее.
Ну, честнее, это несомненно, да, потому что все-таки у вас есть дневники человека, которого все знают. Да, и действительно, история, которая верифицируется другими источниками, да, как историк я должен сказать, что окей, если есть только один дневник, то, ну, человек мог что-то там от себя написать или мог что-то не так написать, а если у вас и воспоминания других участников, и брошюра по истории театра, и, собственно, вот как раз очень мне понравилось, что вы именно попадание снаряда поставили в театр в правильную дату в 1941 году, это очень... очень хорошо, то есть домашняя работа сделана. Поэтому мне кажется, что сейчас просто нужно сделать раскадровку и потом правильно организовать съемочный процесс. Опять же, понятно, что если у нас главная героиня может только там, один день из шести сниматься, то все это усложняет дело и график съемок. Но тогда надо выставить вот график так, что сначала снимаем все без нее,
да,
а потом,
да,
соответственно, все с ней, да, чтобы дело не стояло.
Да, конечно.
Вот, ну, от нас, от нашего музея, как всегда, небольшое консультирование, там небольшая помощь реквизитам какая-то. Вот, ну и надеемся на съемки в конце февраля. Так что, уважаемые товарищи, вот внизу ссылка, там синопсис, там трейлер. И если кто-то хочет поддержать эту историю, то, пожалуйста, можете поддержать добрым словом или же небольшой суммой.
Может быть, мы в заключение. Может, зачитаешь нам отрывочек?
Да,
зачитаем хороший отрывок очень, как раз-таки из дневника Ольги Генриховны.
Супер. Давайте.
Давай вот этот вот.
Угу.
Это как раз-таки описание одного из концертов, который проходил на линии фронта.
Мы несколько раз пробовали выйти, но едва подходили к двери, как слышали свист снаряда и в страхе шарахались обратно. Выждав момент затишья, выскочили в лес, пробежали, пригибаясь к земле и прислушиваясь, не свистит ли снаряд. вскочили в большую землянку, где, как нам сказали, было 7 накатов, и куда собралось уже много народа. Когда мы попали в среду военных, сразу стало как-то спокойнее. Появилась уверенность, что они нас в обиду не дадут, и хладнокровие передавалось и нам. Для храбрости нам сразу же предложили немного спирта. Он согрел нас и привел в чувство. Затем решили, не теряя времени и пользуясь присутствием большого числа людей, начать концерт. Так, под аккомпанемент взрывающихся снарядов, мы и исполнили нашу программу. Слушали нас очень внимательно, дружно принимали после концерта, благодарили. Фашисты были бессильны уничтожить советское искусство, которое продолжало жить даже под огнем пушек.
Замечательно. А эти дневники, они где-то опубликованы вообще? Или же, я вижу, ну, то есть какая-то книга была? Или это, или
да,
это...
да, 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 это опубликовано, ну, и, в принципе, они есть в интернете, но очень мало где.
Ну, вот я думаю, как раз на страничку, где будет сбор денег и где описание проекта, тоже обязательно их надо выложить, как именно вот один из источников,
да,
основа,
да, можем...
сценария. Это надо действительно донести до максимально большого количества,
да,
аудитории в интернете, да, потому что все-таки годовщина, 75 лет полного, да, снятия блокады, конечно.
Ольга Генриховна, в принципе, очень хорошо описывает и выступление, и блокадный быт, как репетировали в ватниках, как вот боролись с холодом, пальцы тоже уже не работали.
И при этом в тоненьких абсолютно этих балетных костюмах потом выходили на сцену, люди в зале полностью там верхняя одежда путаются,
плюс 5,
да. Да, артистки танцуют, и это, ну, для меня это чудо.
У нас как раз в фильме будет тоже выступление, но уже на территории завода, тоже артисты туда приезжают, и там устраивают для рабочих выступления.
Будем стараться тогда тоже помогать как-то, если кто-то может помочь тоже реквизитом, не только деньгами, но и участием каким-то в съемках, то тоже все можно будет посмотреть внизу. Плюс есть, я понимаю, группа ВКонтакте, есть Ленинградская сюита, да, то есть она тоже здесь внизу. Вот. Так что я думаю, что это не так сложно снять этот фильм технически. Мне кажется, сложно именно вот чтобы... актеры сыграли, это самое важное будет, да, потому что вот как раз встречался совсем недавно с моим другом одним, и он сказал, что по-хорошему, если снимается военный фильм, то вот как раз техническая часть – это не так сложно, да, то есть там поставить правильные танки, там правильные самолеты, правильные петлички, то есть есть четкое понимание, что вот в этом месте, в этот период там солдаты должны выглядеть вот так вот. А танки могут быть вот такие, 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 да, то есть у вас есть четкое техзадание, и это, ну, это фактически механика, это не такое уж это и творчество, по большому счету. А вот именно как сыграть, чтобы фильм получился хорошим, и как все это потом нарезать, собрать, и как еще музыку положить, вот это и есть творчество, это как раз, мне кажется, сложнее. Но нет ничего невозможного, я считаю, так что надо работать, будем стараться изо всех сил. Тоже чем можем, будем всегда поддерживать. А на сегодня все. Спасибо большое. До новых встреч.
Спасибо.
Спасибо.